Исторический календарь.
1 июня – Международный день защиты детей. Решение о его проведении было принято на сессии Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. А почему празднуется в первый день лета? 1 июня 1925 года генеральный консул Китая в американском Сан-Франциско отыскал в городе сирот, чьи родители приехали когда-то в США из Поднебесной, и организовал для них торжества по случаю китайского национального праздника «Начало лета» – фестиваль лодок драконов. Затея китайского дипломата понравилась мировому сообществу. Считается, что это событие и способствовало зарождению идеи учредить специальный праздник для детей. По статистике, дети составляют примерно четверть населения мира, причем их распределение по странам и континентам крайне неравномерно. Самая большая доля детей, конечно же, в странах Африки, в среднем более 40% от всего населения. Меньше всего детей в странах Западной Европы и в Японии – не более 13-14%. Россия от них тоже недалеко ушла. У нас дети составляют примерно 15% от всего населения страны. Июня 1945 года в Австрии началась выдача властями Великобритании Советскому Союзу казаков, боровшихся против большевизма. Это была высшая по накалу точка благородного кипения западного гуманизма. По договоренностям Ялтинской конференции англо-американские союзники обязались выдать СССР всех советских граждан, оказавшихся вне Родины. Союзники добросовестно выполнили и, как сказали бы в годы наших первых пятилеток, перевыполнили эту задачу. Вместе с советскими гражданами англосаксы выдали и иммигрантов первой волны. Сразу оговорюсь, да, среди них были военные преступники, сотрудничавшие с фашистами, но большинство никогда не были гражданами СССР и не принимали никакого участия в войне. Кто по малолетству, кто из-за старческой немощи, кто из принадлежности к слабому полу, многие в силу патриотизма. Дело происходило ночью. У англосаксов ночь, заметьте, самое любимое время для всяких мерзостей. Джиперсов, криперсов, психо, техасских бензопил, казачий лагерь в Лиенце британцы оцепили танками и автоматчиками. Несчастным был объявлен приговор безо всякого там хваленого суда присяжных. Все они вместе с семьями подлежат депортации в СССР. Казаки сопротивлялись, пытались защищать своих близких. По ним открыли огонь. В упор. Потом добивали штыками раненых, в том числе женщин и детей. Многие, отчаявшись, целыми семьями обняв своих детей, бросались с моста в Драву. Большинство разбились о каменное дно бурной горной реки. Впрочем, несчастные предвидели такой конец. Остальных порядка 70 тысяч человек британцы сдали из рук в руки конвоирам НКВД. Великое дело сделали, несмотря на нечеловеческое сопротивление. Даже спустя многие годы местные жители, вспоминая об этой трагедии, отмечали беспримерное рвение и жестокость бравых британских вояк. Об этой операции под кодовым названием «Кинхолл» на Западе стыдливо стараются не вспоминать, в отличие от своих мифических успехов в деле разгрома Гитлера. 1 июня 1693 года родился граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, канцлер императрицы Елизаветы Петровны. Человек огромной работоспособности, но вместе с тем пьяница, картежник, греховодник, хам с прислугой и заискивающий льстец с вельможами. Кляузник, который не останавливался ни перед чем, чтобы опорочить своих врагов. И сама внешность Бестужева производила на многих отталкивающий эффект. Княгиня Екатерина Дашкова вспоминала: «Я видела его всего один раз, да и то издали. Меня поразило фальшивое выражение его умного лица». Как вспоминал польский король Станислав Август Понятовский, пока Бестужев не оживлялся, он не умел сказать 4 слов подряд и казался заикающимся. Коль скоро разговор его интересовал, он находил и слова, и фразы, полные силы и огня. А когда он смеялся, это был смех сатаны. Могущество Бестужева зиждилось на том, что он, как опытный психолог, хорошо знал пылкую и романтичную натуру императрицы Елизаветы Петровны. Подчас даже лучше, чем она сама. Он умел предвидеть многие ее движения и порывы и тонко ею манипулировал. Чтобы государыня случайно не пропустила важные для канцлера бумаги, он приписывал на пакете ее императорскому величеству не только наисекретнейшего, но и весьма ужасного содержания. Бестужев прекрасно знал, что такой пакет любопытная Елизавета вскроет непременно. А еще он известен своими каплями от всех болезней. Бестужевские капли – спиртоэфирный раствор полуторахлористого железа. Капли имели удивительное свойство. Раствор золотого цвета, постояв на окошке, становился прозрачным, но после переноса в темноту снова восстанавливал колер. Несведущие считали капли чудодейственными. Ими лечили почти все болезни. От припадков падучей и закупорки сосудов до простуды. А также считали панацеей от всех бедствий, насылаемых Венерой. В те времена в медицине самым эффективным методом лечения было кровопускание. Но это приводило к анемии. Вместе с кровью из организма уходило много железа. Капли Бестужева на тот момент были единственным препаратом, который хоть как-то восстанавливал баланс. Екатерина II писала: «Я не знаю, из чего состоят эти капли. Знаю только, что я большая их поклонница, и что в них входит железо. Их дают вместо хины, а я их даю во всех случаях». Причем во всех случаях их давали 2 столетия подряд, даже часто не зная имени изобретателя капель. Бестужева-Рюмина современники много ругали, но никогда не отказывали ему в уме, патриотизме и больших государственных способностях. А сам канцлер на склоне лет заметил: «Мне бы хотелось, чтобы о моих делах судили потомки, а не современники». Подробнее о Бестужеве-Рюмине я расскажу в своей воскресной программе «Российская летопись». 1 июня 1958 года правительство национального спасения во Франции возглавил генерал Шарль де Голль. Национальный герой во время Второй мировой войны стал символом французского сопротивления. После освобождения Франции стал премьер-министром. Однако вскоре коммунисты и социалисты, имевшие большинство в парламенте, установили в стране парламентскую республику. Де Голль, сторонник сильной президентской власти, подал в отставку, заявив: «Политика слишком серьезное дело, чтобы доверять ее политикам». Он предрек: «Это будет бардак», и не ошибся. Из-за постоянных правительственных кризисов и восстания в Алжире Франция оказалась на грани гражданской войны. И спасать нацию вновь призвали Де Голля. Он повел себя радикально. Он признал право алжирцев на самоопределение. Ультраправые обвинили генерала в предательстве национальных интересов и устроили на него 13 покушений, которые Де Голль пережил хладнокровно, оставшись невредимым. После одного из них он произнес крылатую фразу: «Позор, что французы так плохо стреляют». Писатель Фредерик Форсайт написал о подготовке одного из неудавшихся покушений на Шарля де Голля известный роман «День шакала». В 1997 году на его основе был снят популярный американский фильм «Шакал» с Ричардом Гиром и Брюсом Уиллисом в заглавных ролях. В 1959 году де Голль стал основателем и первым президентом режима Пятой Республики, который существует и по сей день. В мае 1968 года во Франции разразился острый социальный кризис, начавшийся с леворадикальных студенческих выступлений и вылившийся в многомиллионные демонстрации и массовые беспорядки по всей стране. Демонстранты скандировали: «Де Голля в архив! Прощай, Де Голль! Старик, уходи!» Генерал и тут проявил выдержку. Завершив дела, ушел в отставку, саркастически заметив: «Как можно управлять страной, в которой 246 видов сыра?» Он остался верен себе. Девизом Де Голля можно вполне считать его же афоризм: «Всегда выбирайте самый трудный путь. Там вы не встретите конкурентов».